эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу с Виталием Портниковым.
Добрый день, в эфире «Радио Крым Реалии», в студии Виталий Портников. Вы слушаете дневное шоу. «Радио Крым Реалии» вещает в эфире 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. В Крыму слушайте нас в диапазоне 105.9 FM. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей материковой части Украины телефон студии 044 490 2905.
Гость эфира.
Гость нашей студии Константин Батовский, директор агентства по развитию Приазовья из Мариуполя. В 2014 году господин Батовский был советником председателя Донецкой областной государственной администрации Сергея Таруты. Здравствуйте, Константин.
Добрый день.
Вот хотел бы с вами поговорить о том, что может происходить в украинском кризисе на фоне последних достаточно важных высказываний различных политиков на эту тему. Вот вам такая подборка из трех ориентиров, на которые мы можем сегодня остановиться. Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон, он встречался с российским послом в Вашингтоне, господином Антоновым, и сказал, что урегулирование российско-американских отношений зависит от обсуждения тем вмешательства России в американские выборы, отравления в Солсбери, совершенного российскими спецслужбами, и ситуации в Украине. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который также вот в эти дни находился в Соединенных Штатах, говорил о возможности поэтапного освобождения Донецкой и Луганской областей путем поэтапного продвижения миротворческих сил одновременно с установлением украинского контроля в отдельных местностях. А один из ближайших советников Владислава Суркова, Алексей Чесноков, я думаю, что вы тоже видели эту публикацию, но мы о ней расскажем нашим слушателям, в большом интервью в газете «РУ» фактически предрек отказ России от исполнения Минских соглашений и проведения на территории так называемых народных республик, то есть на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, выборов глав республик и народных советов этих так называемых республик, то есть фактически торпедирование мирного процесса, потому что Минские соглашения, напомню, они предполагают проведение местных выборов в Донецкой и Луганской областям по украинским законам. И с момента их подписания так называемые выборы на оккупированных территориях несколько раз откладываются. Вот это три такие оценки, три таких подхода, которые, ну, совсем не сопрягаются. И возникает вопрос, и где же это урегулирование?
Ну, вы понимаете, урегулирование донбасского кризиса превратилось в такой клей, в котором вязнут абсолютно все инициативы и попытки, начиная с Минского процесса, который не работает, заканчивая фактической заморозкой канала Сурков-Волкер, потому что я расцениваю интервью Чеснокова
как заморозку,
исключительно,
да?
Как да, ответ американской стороне о том, что мы замораживаем эту переговорную линию. Что касается Джона Болтона и его встречи с Антоновым, можно только порадоваться за российского посла, потому что в последнее время его американские политики избегали всячески с ним встречи, поэтому эта встреча, наверное, первая за долгое время, и, может быть, господина Антонова не так будут на планерках ругать в российском МИДе больше. Что касается Арсена Авакова, мне кажется, это исключительно элемент предвыборной борьбы внутри Украины. Дело в том, что много раз в экспертных таких кругах обсуждался вариант, что если у Петра Порошенко не будет достаточно позитивного ресурса и позитивной программы, чтобы переизбраться, он может инициировать какую-то быструю молниеносную победу, взятие условного Дебальцева или Горловки, тем более, что Дебальцево должно быть нашим по Минским соглашениям, и, естественно, путем договоренности с россиянами. Мне кажется, весь смысл интервью Арсена Борисовича был в том, чтобы поломать, возможно, этот сценарий и заранее вкинуть в общественный дискурс, вот эту вот идею возвращения Донбасса, да, как лоскутного одеяла. На практике же, мне кажется, это довольно маловозможным, потому что в мире Арсена Борисовича предполагается, что миротворцы вот без страха и упрека с оружием в руках будут драться с гиви-моторолами и анонимными российскими военными, а уже потом будет заходить украинская армия. Мне кажется, практика миротворческих операций, увы, такова, что Если у миротворцев будут большие потери, эта операция заморозится, и миротворцы оттуда просто уедут. Поэтому я не думаю, что силы добра будут идти в авангарде, а мы будем за ними победоносно забирать наши территории. Это слишком идеалистический сценарий. В целом же ситуация превратилась, как я уже говорю, вот в такой абсолютный клей, который в себя все затягивает, и в нем все вязнет. Лишний раз доказывает, что ни у кого, включая нашу сторону, нет консолидированного видения, как же нам выбираться из этой проблемы.
Знаете, вот хотелось бы шире немножко на этот вопрос посмотреть. Вот каким образом? В 2014 году, в принципе, украинский кризис, захват Крыма, а затем война на Донбассе, казались главной точкой такой вот преткновения между не только Россией и Украиной, но прежде всего между Россией и Западом. Ну, поэтому вот Запад реагировал на происходящее так, как он обычно реагирует на кризисы на постсоветском пространстве. Очень похоже на то, как он реагировал на ситуацию в Грузии, например. Да, я думаю, что вы согласитесь. Может быть, более жестко, но инструментарий очень схожий. Да, инструментарий переговора, даже инструментарий санкции, воздействия. А сейчас Россия и Запад, они находятся в клинче по целому ряду вот принципиальных вопросов, которые необходимо урегулировать. Их вот господин Болтон там перечислял. Да, это Сирия, это Солсбери, это вмешательство в выборы. И решение одного из каких-то вопросов, вот, допустим, Донбасс без Сирии или Крым без Донбасса, это вот не выглядит каким-то реальным путем к нормализации ситуации. Может быть, Украина просто стала заложником этого глобального противостояния?
Ну, как бы цинично это ни звучало, нам повезло, вернее, это очень цинично звучит, но после катастрофы MH17 Запад немножко изменил свое видение отношения нашего конфликта, а сейчас... То есть, если до этого он реагировал как вот телефонные операторы, да, извините, ваш конфликт очень важен для нас, но все операторы заняты, то сейчас нас действительно часто перечисляют через запятую с остальными западными проблемами. С одной стороны, это хорошо, потому что наш конфликт не замалчивается. Потому что еще вот в начале года, в декабре, в январе, было такое ощущение, что мы сошли с повестки дня достаточно окончательно. Благодаря, опять же, как бы цинично это не звучит, отравлению Скрипалей, мы туда вернулись. Ну и, естественно, мы туда еще возвращаемся через тему вмешательства в выборы, через такого персонажа, как Пол Манафорт, когда уже всплывает другой аспект украинской политики, не связанный с войной. Это, собственно, мир того, как наша политика функционирует на самом деле.
А скажите, вот, в принципе, нужно ли решать вопрос Донбасса без Крыма? Вот если так реально разобраться. Ведь в конце концов, и то, и другое потеря территориальной целостности страны. Да, Крым формально имеет другой статус, чем Донбасс, потому что Россия до сих пор признает как бы территориальную целостность Украины, имея в виду и то, что отдельные районы Донецкой и Луганской области должны входить в состав Украины. Но все меньше и меньше. Видели, что в этом интервью Чеснокова, в общем, уже говорится об оккупированных районах почти как о государствах. Так возникает вопрос, а стоит ли вообще разъединять эти два вопроса? Ну, Крым аннексирован, Донбасс не аннексирован, но его могут завтра аннексировать или поступить как с Южной Осетии и Абхазии, признать независимость, подписать договор о военной помощи. И вот вам фактически почти тот же самый статус.
Я действительно считаю, что они будут двигаться по юго-осетинскому сценарию. Это то, что они любят и умеют, другого они просто не умеют. Но как гражданин Украины, я считаю, что нельзя ни в коем случае разделять проблему Крыма и Донбасса. Более того, вот этот вот модный подход, назовем его подход Пинчука, давайте отдадим Крым, возьмем деньгами разницу и остановим кровопролитие. Кровопролитие на самом деле не остановит, потому что... Если это произойдет, Россия будет качать ситуацию дальше. Ей же не нужен Донбасс и не нужен Крым вот только ради того, чтобы ей признали. Ей нужен полностью контролируемый выход к морю и разделение Украины. Они не согласны просто на меньшее. Поэтому, увы, даже если нам кажется, что мы малыми жертвами выиграем мир, мы малыми жертвами выиграем войну.
А вот скажите, вы вот действительно считаете, что Украине нужно разделить Украину? Может, и целиком Украина нужна все-таки? Может быть, Донбасс и Крым — это плацдармы не для разделения, а для поглощения?
Ну, на теоретическом уровне все их теоретики, они отвергают Западную Украину, они считают ее вот чуждой просто, чуждой и предательской. Поэтому они бы остановились по левому берегу, мне кажется, по Днепру, и... это бы их удовлетворило. Потому что это им дает полностью, вот, если они еще забирают Юго-Восток, это им дает выход и к Бессарабии, к тому, и к Приднестровью, к Молдавии, к тому, к чему они хотели.
Вы допускаете, что это сейчас реалистичная концепция по нынешним временам?
Ну, понимаете, никто в 2013-2012 году не мог поверить в войну, хотя люди в определенных кругах это как в фильме «Апокалипсис». То есть люди стояли, выдвигали гипотезы, когда все случилось, все на них вдруг обратили внимание и подумали, что Александр Проханов оказался в каком-то виде провидцем. Поэтому эти идеи все равно в российской внутренней политике обсуждаются. И чем они будут безумнее, радикальнее, тем, мне кажется, в нынешних условиях, вот слетевшие со всех тормозов России, они будут востребованы, потому что им же не заинтересованы в урегулировании, в уходе, в мире. Они не показывают ни одного признака того, что они хотят ситуацию отыграть. Вообще ни одного. Казалось бы, дали бы они свободу Минскому процессу и позволили маленьким вещам происходить, которые позволили бы наработать доверие. Это обмен заложниками. Но и здесь Россия делает ход Медведчуком, полностью подминает под себя процесс передачи заложников, и когда Виктор Медведчук пытается на этом строить политическую карьеру, это выглядит крайне циничным, потому что, почему он позволил себе, чтобы люди, которых он освободил, страдали 2 года, и освободил их прямо сейчас, а не 2 года назад.
Но перед выборами, такие же перед выборами, да.
Спасибо, нам как бы не надо такая торговля на людском горе. Я думаю, что с его политической удачей ему ничего не светит в Украине, и хочу надеяться, что просто Россия рано или поздно отыграет эту карту и перестанет использовать хотя бы тему с заложниками в политической игре.
Разве Россия хоть раз отказывалась из тех карт, на которые она ставила? Вы видели, как буквально через несколько минут после избрания Сержа Сарксяна премьер-министром Армении, на фоне вот всех этих массовых протестов, президент Путин поздравил его с этим избранием, хотя, в общем, с протокольной точки зрения не должен был бы. Он же президент, а не премьер-министр России, да?
Янковича поздравляю.
Да, я об этом и говорю.
Медведчук — это любовь, да. Медведчука он, конечно, не откажется, но могут выйти из политического пепла абсолютно забытые персонажи, от каких-то представителей левых сил до каких-то условных старых крымчан, Грача и так далее. Российская агентура невероятно разнообразна в Украине.
А вы знаете, хотелось бы понять какую вещь. Если, вернувшись, опять-таки, к высказываниям господина Чеснокова, вы говорите, что Россия не делает никаких шагов к урегулированию конфликта. Слушай, охотно с этим соглашусь. Но интересно другое. Если действительно возникает идея осетинского варианта, то этот осетинский вариант предполагает некое государственное строительство. На оккупированных территориях, да? Государственное строительство, в принципе, не должно быть сопряжено с постоянным военным конфликтом. То есть как раз в интересах России тогда этот конфликт заморозить на линии соприкосновения, строить там государство. Без обстрелов постоянно, потому что обстрел не предполагает без стабильности.
На самом деле, мне просто я был в Южной Осетии после войны в качестве журналиста, и был просто не то чтобы поражен, я был сражен тем, что я там увидел. Спустя несколько лет после войны это было агрессивное милитаризированное общество, где несколько поколений были лишены школьного образования и фактически не владели грамотностью, общества, где не было никакого даже намека на восстановление промышленности, ее там, с одной стороны, не было никогда, но хоть на какое-то восстановление, где единственным работодателем выступала российская военная база и вообще И это и есть тот механизм контроля, через который они контролируют эту ситуацию. Ни в коем случае не заинтересованы, чтобы там вообще хоть что-то росло. А в Донбассе они ошиблись в том плане, что если Абхазия и Южная Осетия, это все-таки их конфликты с Грузией имеют этническую подоплеку, у нас этнической подоплеки нет. И они как бы не пытались ее изобрести, выдумав такой симулякр, как народ Донбасса, очень-очень смешной. И они играют в эту идеологию, пытаются строить, допустим, в Луганске их руководитель, пасечник, недавно сказал какую-то речь о том, что с первобытных времен народ Донбасса добывает здесь уголь. То есть народ Донбасса, с их точки зрения, это начался где-то в мезозойскую эру, и эволюционирует и живет на этой территории.
Ну, народ Приднестровья везде они придумали еще в начале 90-х, да, он же есть. В российских фантазиях.
Все-таки у молдаван они пишут латиницей, у них другой язык, они чем-то отличаются, а мы ничем не отличаемся. У нас огромный, в отличие от Южной Осетии, Абхазии и Приднестровья, у нас огромный поток сейчас людей переезжает. Каждый день порядка 30 тысяч людей переезжают линию разграничения. Они пытаются из нас сделать чужих, а мы чужими не делаемся. И это для них колоссальная задача. Они, но они наполегают, вот, настаивают на своем, будем развивать государство, будем играться в выборы, придумаем символ какой-то. Я не исключаю, что они там могут даже печатать какую-то условную купюру в 10 рублей с изображением Донецка. Ну, в общем, будут какие-то такие вот вбрасывать точечные вещи, которые... с их точки зрения, укрепляют государственную традицию. Очень интересно, кстати, что первое, вот что они сделали еще в 2014 году, они поменяли в Донецке и в Луганске абсолютно каждую табличку, каждую вывеску, повесив туда свой герб и написав там, что это ДНР. Абсолютно каждую. От ЖЭКа до школы, до... То есть у них это наработанный такой инструментарий, который они задействуют. Единственное, что я глубоко вот уверен, что в Донецке он не срабатывает, потому что все-таки... Там люди очень устали, они, там было гораздо больше ожиданий. От, они ожидали, что их придут и заберут, будет как Крым, и на них польются деньги, и будет все как в старые советские времена. А это не случилось, и они понимают, что разрешение мира затягивается. И это вот, и ничего с этим не могут поделать.
Послушаем звонок. Здравствуйте.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Алло, добрый день, это Харьков Игорь. Вот вспомните выражение Манолета. Вот торгаши никогда не могут выиграть войны. Это вы согласны? Вот у нас Петр Алексеевич торгаш. Вот вспомните вы еще вот, скандал пленки Онищенко. Вот как он может выиграть войну? Мы, кажется, мы будем выиграть войну, когда этого Порошенко посадят, а придет настоящий патриот.
Спасибо. И что, скажите, а что сделает патриот? А? Чтобы, что сделает патриот, чтобы мы понимали, что нужно сделать, по вашему мнению?
Объединить возле себя нацию украинскую.
И? Ну, объединил человек нацию украинскую. Появился такой фантастический человек. Что нужно сделать для освобождения территории?
Ну, как что? С помощью наших партнеров, американцев, выиграем войну.
Каким образом?
Каким образом?
Ну, как
сказать? Дипломатическим образом. Когда нам будут верить, что мы хотим выиграть, когда у нас не будет коррупции, когда на войне не будут зарабатывать, вот тогда нам люди поверят, и народ поверит, и наши...
А расскажи, подождите, не говорите со мной лозунгами, расскажите нашему гостю, каким образом выиграть войну.
Каким образом выиграть
войну? Да, дипломатическим. Услышь, но Соединенные Штаты сейчас ввели огромные санкции против России. Ну вот, что изменится от того, кого вы изберете президента в следующем году? Вы же не президента США избираете. Президент США избран.
Алло. Ну, во-первых, будем ждать, пока Путин уйдет.
А тогда вот, какое имеет значение, кто у вас президент, Порошенко или не Порошенко? Путин может уйти через 15 лет, вы можете этого, до этого не дожить, и я могу не дожить. Видите, это сложнее, чем вам кажется. Позвонить и сказать, что вам не нравится президент, гораздо сложнее, чем решить проблемы страны. Поэтому уверяю вас, что вы через 2019 году будете звонить, и вам будет не нравиться следующий президент, следующий гость. Хорошая иллюстрация, кстати, как с людьми нужно разговаривать. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте,
господа. Да, здрасте, господа.
У меня вопрос к господину Ватовскому. Я правильно фамилию назвал?
Да, вы правильно фамилию назвали. Задавайте только вопрос.
Господин Ватовский.
Да-да.
Да-да. Господин Ватовский, вы всерьез полагаете, что Украина может вернуть Донбасс при запрете... Учиться на русском языке всем, по сути дела, о запрете русского языка.
Понятен вопрос.
Серьезно, вы поверите?
Господин Батовский,
верю охотно, потому что есть история социологических наблюдений за Донбассом в течение последних 25 лет. И если посмотреть опросы общественного мнения, никогда население Донбасса не видело проблему языка как первостепенную, и уж тем более никогда в жизни не мыслило себя вне состава Украины. Я это говорю со всем основанием, как человек, который там родился в городе Донецке, ходил в школу и впитал в себя всю сложность культурного наследия этого региона. Поэтому люди в Донбассе находятся в оккупации, безусловно, там есть некое радикальное крыло, которое жаждет попасть в Россию. Безусловно, там выросли дети, для которых вот 5 лет, что идет война, это ну, целая жизнь. И с ними надо учиться снова разговаривать и интегрировать их в украинское общество. Но когда мы вернемся, поверьте, все самые настырные убегут, потому что все трусы. Самые те, кто был на должностях и себя как-то дискредитировал, затаятся, потрут профили в социальных сетях, нацепят флаги и будут ходить и
раздавать
на работу в горисполком, да. И станут еще более лютыми родителями. Все перейдут на украинскую мову и станут лютыми родителями, будут всех наказывать, кто не перешел очень сильно, вот, штрафами и общественным порицанием.
Вот интересно, что я хотел вернуться, кстати, кто тебе, вот вы рассказывали о том, как может выглядеть Донбасс, почему вообще нет никакого народа Донбасса в Приднестровье, этот народ как бы отличается от молдаван. Но это все, понимаете, хорошо, когда вот прошло уже столько лет. Я очень хорошо помню 90-е годы. Я ездил в Тирасполь как раз, когда был этот конфликт между Приднестровьем и основной частью Молдовы. И понятно было, что никаких отличий нету. Я общался с тогдашним приднестровским лидером Игорем Смирновым, еще когда он был представителем Тираспольского райисполкома, наверное, это был райисполком. И это тоже, то есть все эти разговоры о народе Приднестровья в момент, когда там электричка полчаса ходила от Кишинева до Тирасполя, выглядели смешно. То есть Гагаузия, которая давно часть Молдовы, она действительно отличалась этнически, там, культурно, цивилизационно, не очень сильно, но было видно, что там живут как бы люди другой национальности. В Приднестровье были советские люди, такие же советские люди, как в Кишиневе. Но только, да, они, многие эти советские люди в Кишиневе, то не все, знали румынский. Большинство людей в Тирасполе не знало румынского. Вот это такая была разница. Да? Между прочим, очень похоже на Донецк и Киев. В Донецке большое количество людей не знает украинского, а в Киеве большое число людей знает украинский, говорят все равно, говорили, по крайней мере, еще недавно все на одном и том же, таком, я бы сказал, южном наречии русского. Да? И найти тут эти 10 отличий реальных, не политических, но было очень непросто. Да, тем не менее, вот видите, территория была просто оккупирована этой вот российской армией, и государство, так называемое квази-государство, было создано, и происходит все эти годы диффузия Молдовы и Приднестровья, в том числе и коррупционная. Вот что меня очень пугает. Знаете, границы нет, а там есть свое Министерство госбезопасности, свои законы, свои тюрьмы. Людей могут арестовать, сажать там на 10 лет в тюрьму просто. И для жителей Молдовы это реальность, такая же, как для нас с вами, может быть, реальность вот этой вот диффузии с Донбассом.
Ну, вы знаете, лишний раз подтверждает, что мы имеем дело со старой доброй ГБшной технологией больше, чем с какими-то проявлениями народного негодования. А с ГБшной технологией, ну, она часто перестает работать, когда про нее рассказывают и всем говорят, что вот это вот ГБшная технология. Я не боюсь, что будет некая диффузия Донбасса. Для меня принципиально важно, чтобы мы туда зашли, условно говоря, с позиции победителя. Вот это принципиально важный момент.
Это я понимаю.
Потому что он расставит все точки над «и» абсолютно. А опасения части людей, что им тяжело там учить украинский язык. Я жил в этой реальности, им тяжело, но их дети охотно разговаривают на украинском языке, с удовольствием интегрируется в украинское культурное пространство, и, собственно, эти люди никогда не пойдут против будущего своих детей, если им задать вопрос, вы для них какого будущего хотите, без образования, ну, с дипломами признанными, мне даже вот, Донецкий медицинский институт, по-моему, клепает дипломы то ли Сыктывкарского медицинского института, то ли Сызранского, ну, какого-то вот, ну, самого, как минимум, непрестижного медицинского вуза России, с которым ты в Москву на работу никуда не устроишься. Потому что все понимают, что это Филькина грамота. Поэтому, мне кажется, ну, это очень сложный комплексный разговор, и аргумент о том, что будущее у нас лучше, чем наше прошлое, он должен быть вот на столе главным.
Послушаем еще звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. У меня два вопроса. Первый. Если, допустим, Донбасс в состоянии, как он сейчас, проживет там 30-40, может быть, ну, около того, может родиться с этих людей, с этого народа, который там какой-то субэтнос, ну, какой-то народ. И второе, как вам попытки слепить из людей, живущих в Крыме, на Крыму народ, и по возможности без крымских татар? Спасибо.
Пожалуйста.
Ну, с учетом, я же говорю, то количество миграции, которое существует, я не боюсь никакой диффузии, потому что слишком разительный контраст. Все-таки ты переезжаешь на территорию Украины, поверьте, это как для нас вот из Драгобыча въехать в кантон Женева. Примерно такой же уровень восприятия. Мы немножко ушли, нам может это не казаться, как, потому что мы это наблюдаем каждый день. Но поверьте людям, которые там живут, заправка ВОК на них действует, ну, как встреча с инопланетянином. Поэтому все будет хорошо, не станут они никаким субэтносом. Что касается Крыма, то там же и люди просто строят русское националистическое государство по лекалам строительства националистического государства. У них есть меньшинство, ради которого они ополчились, и которые они собираются выживать с земли. Это не новый приемчик. Вот со времен Адольфа Алоизовича очень хорошо работает.
Да, это точно не субэтнос.
И очень хорошо усвоен нынешними российскими руководителями, которые, безусловно, являются тайными фанатами Адольфа Алоизовича.
Знаете, я вот подумал, мне спросил слушателя субэтности, я вспомнил, вот я могу привести пример того, как создаются субэтносы и даже народы. Но это совсем другая история, чем то, что делает Россия. Вот в 1944 году в Югославии было принято решение о создании Народной Республики Македония в части Югославии, потому что нужно было как-то решить вопрос территории, где жили люди, которые как бы были вот между сербами, между болгарами. И эта территория переходила то от Османской империи к Сербии, то от Сербии в Болгарию, Вторую мировую войну, в конце Второй мировой войны опять вернулась от Болгарии к Сербии. Язык был очень похож на болгарский. И вот что сделала коммунистическая партия Югославии? Она же не просто сказала македонцам, знаете, вот вы народ Македонии, вы македонцы. Создали Академию наук, кодифицировали язык. Пошли по пути изучения литературных произведений от Византии, написанных на этом диалекте ради кодифицирования этих произведений и введения в гармонию с этим новым литературным языком. Выделили те народные песни, которые в этом регионе всегда пользовались популярностью, обработали их, сделали их удобоваримыми для эстрадного и фольклорного исполнения. Проанализировали всю историю региона, создали новый государственный, можно сказать, миф. Он противоречивый до сих пор, но я просто видел людей, когда я ездил в Македонию, которые совершенно искренне говорили, что они македонцы, а не сербы и не болгары. Хотя между болгары продолжали считать их болгарами, а сербы тоже во многом продолжали считать их болгарами, что неудивительно, да? Но эти люди, они говорили на другом уже языке, они ходили в школы, где говорили на другом языке совсем, они учили другую литературу о их родном крае, там, об Охриде, о Скопье, а не о Софии и о Белграде. Когда они видели людей, которые говорили по-болгарски, но они также улыбались, как мы иногда улыбаемся, когда слышим белорусскую речь. Все очень понятно и очень близкое, но совсем по-другому звучит. Это не мой родной язык. И это была работа, которой, знаете, не просто вот ЦК партии работала, ученые, писатели, академики. Целый мир был создан. Я не вижу, чтобы Россия создавала такой мир на оккупированных территориях. Конечно, она даже там, где этот мир можно создавать, где-нибудь в Абхазии, например, никто этим не занимается.
Но это же требует некой интеллектуальной работы, а ГБшные операции, они вот эту интеллектуальную часть часто даже не касаются и проходят мимо. У них вот есть методичка, как сбунтовать народ, как провести гибридную войну. Мы же помним, что это, в принципе, русское изобретение, и функция гибридной войны не выиграть территорию, а демотивировать население настолько, чтобы оно не оказывало сопротивления агрессору. Вот этим они и занимаются. Они считают просто, что они изобрели вот некий новый способ ведения войны, в котором они абсолютные доки, и пока весь мир вот соображает, что с этим делать, они потихонечку будут его расшатывать, потому что вот они чемпионы по гибридной войне. Они вот в это уверовали, взяли на вооружение еще своих хакеров и пошли атакой на все, собственно, мировое устройство.
Мне вообще кажется, что есть еще один такой еще момент. Вот тем же югославским коммунистам важно было, чтобы в Македонии люди жили, работали, демонстрировали свои культурные, политические, какие угодно достижения, то есть показывали, что Македония лучше, чем Болгария. Да? Вот просто лучше. Другая страна лучше, чем Болгария. А России, мне кажется, очень хочется, чтобы оккупированных территорий люди просто разъезжались, как они вот уезжали из Приднестровья, из Крыма, там, из каких-то районов, пусть уезжают, не мешают нам там создавать военную базу, из Донбасса, чтобы плацдарм очистить. Зачем нужно население на военном плацдарме? Это же закон простой такой, я бы сказал, наступательной логики. Чем их там меньше будет, тем легче будет ехать танков. То есть это вот такое государственное строительство, строительство военной базы.
Во многом им это удалось, потому что те, у кого были деньги, и те, кто были сообразительнее и смелее, они, конечно, уехали. И вы абсолютно правы, Россия же, она еще уничтожает ту территорию. А Недавно вот было принято решение о затоплении шахты Юный Коммунар под Енакиевом в Юнокоммунарске. Это радиоактивная шахта, на которой в 79 году был произведен подводный ядерный взрыв. При этом параметры этого ядерного взрыва мы до конца не знаем. По старой доброй советской традиции папочка хранится в московском в НИИ промтехнологии Росатома. И вот на этой неделе они приняли решение эту штуку затапливать, что может привести к абсолютно невероятным последствиям, потому что не понимая геологию Донбасса, не понимая, что там 300 лет добывают уголь, и поэтому выкопано столько всего земли, что если вот эта радиоактивная штука расползется, она попадет в воду, в канал Сверский Донец и так далее, это приведет к радиоактивному заражению. И все это делается с санкцией Росатома, с санкцией российских властей. Они просто уничтожают эту землю.
Поблагодарю Константина Батовского, директора агентства по развитию Приазовья, за участие в программе «Дневное шоу» на радио Крым Реалии, которое провел для вас Виталий Портников. Всего доброго, господа.